Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудею, потом и Елену. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену. Господь обращается здесь через апостола Павла к большой церкви в Риме. Эту церковь апостол не основал. Он пишет туда свое письмо, зная все переживания, все проблемы этой большой церкви. Вы знаете, что Рим тогда это был столица того Рима, того мира. Это был центр культуры, политики, идолопоклонства, всего, что было тогда в этом мире. Апостол Павел начинает эту главу, он говорит о том, что является центром его веры, центром его жизни, центром его спасения. Если мы откроем первую главу и прочитаем с вами 16 стих, то он говорит здесь: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». В нем, то есть в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Но интересно, что здесь написано, что через Евангелие открывается не только Божья правда, не только открывается нам Его любовь, но написано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». И далее он в этой главе перечисляет очень страшные и очень ужасные грехи, которыми тогда люди страдали. И если вы прочитаете первую главу, вторую главу, третью главу, то вы увидите, что апостол Павел именно говорит об этом ужасном состоянии человека, когда он живет без Бога, когда он живет, убегая от Господа, удаляясь от Христа. И, наверное, самый страшный список, вот мы читаем с вами в конце первой главы, мы читаем вот этот список грехов человеческих, которыми сегодня люди грешат. Мы читаем 29 и до 32 стиха 1 главы. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы, Они знают праведный суд Божий, но что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот такое описание апостол делает вот этого мира, состояние человека, в котором люди сегодня живут. И нам кажется, что все обстоит именно так, действительно. И мы под каждым словом можем сказать «да», «да» и «аминь». Мы говорим «да, апостол, это так». «Да, апостол, сегодня этот мир погряз в беззаконии, в аморальности, в безнравственности, в грехе». Мы видим это все. Мы видим это беззаконие вокруг нас. Но самое удивительное, что во второй главе Господь начинает говорить теперь уже ко мне. Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Господи, я же не убийца, я же никого не убиваю, я же не блудник, я же не гомосексуалист, я же не вор, я же не такой человек. Почему, Господи, ты сегодня обращаешься ко мне и говоришь эти слова, что ты, осуждая другого, ты делаешь то же? Дело в том, что мы в своей вере часто очень много смотрим на людей вокруг нас. Мы смотрим на людей вокруг и, сравнивая себя с людьми, мы успокаиваем себя, говорим о том, что я хороший человек, я хорошо выгляжу, у меня все нормально. И очень часто мы в своей жизни совершаем суд над людьми, совершаем суд, судя другого человека, оценивая. Иногда, заглядывая в его сердце, мы пытаемся, как мы говорим, рассуждать о человеке. Но часто за всем этим скрывается вот это желание нас судить других людей. Бог смотрит на нас не так, как мы смотрим сегодня. Он смотрит куда? Он смотрит в наше сердце. И верующие в Риме, они тоже, находясь вот в этом, ну скажем так, центре греха, в центре разврата, они думали, что они, в принципе, хорошие люди, они нормальные, и им не о чем беспокоиться. Но апостол Павел переводит теперь слова, которые обращенные были к этому миру, обращая теперь эти слова к верующим, и говорит: ты, если ты осуждаешь других людей, и ты поступаешь точно так же. Но интересно, что Господь в этом отрывке осуждает не сколько поступки человека. Он не перечисляет здесь во второй главе именно вот эти все грехи. Он обращается теперь к верующему человеку и понимает, что мы, верующие, часто себя успокаиваем тем, что мы довольно нормально выглядим, что у нас все в порядке в нашей духовной жизни. Но для Бога более всего неприятен, наверное, вот тот грех, который описан здесь в 5 стихе 2 главы. Можно прочитать 4 и 5 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Божия от Бога».
И восьмой стих, опять повторяет апостол и говорит: «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Господь сегодня смотрит на этот мир и видит множество беззакония, множество вот этого ужасного проявления греха. Но Господь хочет, чтобы мы посмотрели в глубину своего сердца. Господь хочет, чтобы мы исследовали свое сердце. Господь желает, чтобы мы не копались в жизнях других людей. Нам легко сравнивать себя с кем-то. И больше всего Он печалится по причине упорства, человеческого, вот нашего упорства и нераскаянности. Мы не хотим раскаиваться. Мы упорны в своем желании идти своим путем. Мы упорны, думая о том, что все в нашей жизни хорошо и правильно. Интересно, что Господь говорит, что Божьи дети, те, кто будут оправданы перед Господом на этом Божьем суде, они в своей жизни, 7 стих читаем с вами, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Зачем Божьим детям искать вот этой славы? Почему они ищут этой славы? Почему Божий человек, верующий человек, ищет вот этой славы, этой чести, этого бессмертия? Почему он ее ищет? Одна из главных причин, по которой мы ищем этой славы божественной, потому что мы ее потеряли. Написано: «Все согрешили и лишены славы Божией». Только тот человек, который осознает свою нищету, глубокую свою духовную нищету, он начинает искать того, кто является праведностью, кто является светом, кто является этой жизнью. Поэтому Господь через апостола обращается сегодня ко мне и говорит: «Загляни глубоко в свое сердце». Загляни глубоко в свое сердце. Вы знаете, я уже долгое время нахожусь в церкви, больше, чем живу на этой земле. И я с каждым годом, проходя свой путь земной, знаете, в чем я начинаю убеждаться? В том, что мы по своей природе остаемся такими же грешниками. Что мы все равно, хоть мы где-то лучше стали, чище стали. Да, я не ругаюсь матом, я не курю, я не пью, жене не изменяю. Ну, можно было сегодня бы сказать, что я праведный человек в глазах своих. Но в глазах Божьих я такой же грешник. Я такой же грешник. И если мы с вами не переживем вот это глубокое покаяние, которое Господь хочет дать каждому из нас, мы никогда не сможем получить эту славу, это бессмертие, эту великую честь от Господа. Вы знаете, Эллен Уайт в книге «Желание веков» в главе «Приглашение» она пишет, что ценность наших трудов не в их количестве, но насколько мы восприняли Святой Дух. Мы можем сегодня сказать: «Боже, я вот это делаю, я вот нищим там жертвую, денег столько-то». Мы можем иногда подумать в своем сердце, что я вот этими своими делами тоже как бы зарабатываю определенные баллы, что ли. Но Господь говорит о другом, что ценность наших трудов не в том, сколько мы их сделали, но насколько мы восприняли Святой Дух. Насколько Дух Святой пребывает сегодня во мне. Насколько Его благость, Его милость пребывает сегодня ко мне, во мне, в моем сердце. те, кто столкнулись с Иисусом Христом в своей жизни, они понимают свою духовную нищету. Вот поэтому Господь говорит о том, что бессмертие, чести и славы божественной ищут только те, кто в ней что? Нуждается. Поэтому Христос сказал в Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесного». Есть одна история. У одного старца был ученик, который видел, как этот богоугодный человек жил праведной жизнью, как он творил добро, служил людям. К нему каждый день приходили сотни людей. Он смотрел на своего учителя, и он хотел быть похожим ему. Он тоже хотел, чтобы у него тоже были такие же духовные дары, как и у его учителя. И он стал просить у Бога, чтобы Бог дал ему какой-то дар. И он думал о том, какой же дар попросить у Бога. И он попросил у Бога дар: «Господи, дай мне видеть все грехи каждого человека». Господь дал ему этот дар. Он действительно стал видеть грехи. Самые тайные, самые потаенные грехи, которые скрываются у нас в разуме. Он стал видеть эти грехи. Однажды к этому старцу пришел человек. И еще издали этот ученик увидел этого человека. И он увидел все его пороки, все его грехи. И он не выдержал и сказал ему: «Как ты такой, 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 такой?» И он перечислял его грехи. «Как ты пришел к этому праведному человеку?» Этот человек развернулся и ушел. Старец посмотрел на него и сказал: «Что ты сделал?» Это был его последний шанс. Это был последний шанс в его жизни. И тогда этот ученик закричал: «Помолись за меня, чтобы Бог забрал у меня этот дар». Старец сказал: «Бог свои дары не забирает. Но ты можешь попросить у Бога другой дар, чтобы Господь дал тебе видеть грехи других людей как свои». Как свои. Он просил у Бога, чтобы Господь дал ему. Прошло много времени. Этот уже состарившийся человек оказался в одной гостинице. Он пришел туда, чтобы переночевать. Хозяин гостиницы его просто прогонял, говорит: «Иди отсюда». Но все-таки дал ему какую-то клетушку и говорит: «Ну вот сюда иди». Бросил ему грязную тряпку вместо одеяла и сказал: «Иди и там спи». Этот уже ученик состарившийся увидел все грехи этого человека, увидел всю порочную его душу, увидел все его тайные беззакония. И всю ночь он стоял на коленях и молился за этого человека. Молился об этом человеке, как о себе. Молился о том, чтобы Господь простил его, принял его. Мимо этой двери проходил, ночью проходил этот, случайно проходил этот хозяин гостиницы. И вдруг он услышал, что кто-то перечисляет его грехи. Что кто-то перечисляет его все беззакония. И кто-то просит и говорит: «Отец, прости меня. Прости, Господь, меня, ведь мы такие грешные». Что этот человек просил за этого грешника. Он не выдержал. Он бежал в эту комнату, упал на колени и стал каяться. Он обнял его. Старец обнял этого человека, и они вместе совершили молитву, потому что человек взял на себя его грех, взял на себя его вину, как свою. Если бы мы в своей жизни чужую боль, чужую беду, чужую проблему и чужой грех воспринимали как свою, как много мы в своей жизни могли бы сделать. Но часто мы отстраняемся от человека и говорим: вот ты, вот это твой грех, это твои проблемы, живи с ними, решай сам. Господь хочет, чтобы мы не просто видели недостатки других людей, чтобы мы не просто смотрели на проблемы, которые есть у человека, но чтобы мы воспринимали их как свои проблемы, как свои. Нам легко сегодня говорить о других, а вот чтобы понести другого человека в своем сердце, вот этого часто у нас не хватает. Христос пришел в наш мир и взял наши грехи на себя. Что это значит для нас? Что значит Христос взял наши грехи на себя? Интересно, что в книге «История спасения» Дух Пророчества так прекрасно описывает Голгофу, что произошло там на кресте. На Христа, как на заместительную жертву и поручителя за грешных людей, было возложено их нечестие. Сын Божий был причислен к злодеям, чтобы спасти людей от осуждения закона. Вина потомков Адама всех поколений и веков тяготила его сердце. Отвращение Бога ко греху и его страшный гнев на всякое нечестие наполняли ужасом душу его сына. То, что Бог отвернулся от него свое лицо в час тягчайших мучений, пронзало сердце Христа скорбью, которую никогда не понять людям. Слово Божие говорит нам о том, что Христос не просто умер за нас. Написано, Он стал грехом. Он действительно отождествил Себя с нами. Его причислили к злодеям. Его повесили вместе со злодеями. Он должен был во всем уподобиться нам, грешникам. Хотя был свят, хотя был чист. Какие муки пережил Христос? Какие страдания Он перенес? Мы читаем, что такая скорбь, что никто никогда не сможет понять вот эту жертву. Вот то, что сделал Иисус Христос для нас. Поэтому, когда мы читаем строки апостола, апостол Павел, он это понимал, поэтому он всегда говорил: «Я первый грешник. Я тот, ради которого пришел Иисус и умер за меня». Он стал как один из нас. Христос сказал каждому из нас, там на кресте Он сказал: «Я такой же, как и ты. Я хочу дать тебе спасение». Вот тот список грехов, который мы прочитали, всех этих ужасных грехов, которые сегодня наполняют этот мир, наполняют сердца человеческие, весь этот список Христос принял на Себя. Это было не представление какое-то. Это не была просто картинка какая-то. Он действительно взял на Себя все вот эти грехи, которые мы прочитали с вами. Блуд, не лукавство, корыстолюбие, злобу, зависть, убийство, распри, обманы, злонравие, злоречие, клеветничество, богоносничество, обич, самохвальство и так далее. Все это Христос взял на Себя. Он понес на Себе наши грехи. Поэтому апостол Павел, сегодня, обращаясь к нам, говорит о том, что чем глубже мы понимаем Божью милость, чем глубже мы понимаем Божью любовь, тем глубже в моем сердце будет покаяние. На субботней школе брат спросил и говорит, сестра, а как, говорит, покаяться, как покаяться? Только приняв в свое сердце эту любовь, только верою приняв эту жертву, мы способны покаяться. Сегодня народ Божий по всему миру, Бог призывает народ к покаянию. Во многих церквах люди сегодня сидят и думают, а что я должен делать? Бог говорит сегодня всем нам, что мы должны пережить глубокое покаяние в своей жизни, в своем сердце. И это глубокое покаяние будет исходить только от Голгофской жертвы, когда мы осознаем, что мы такие же грешники, что мы нуждаемся во спасении ничуть не меньше, чем тот, кто валяется сегодня под забором там, ничуть не меньше, чем те наркоманы, которые колются в эти гноящиеся раны последние, ничуть не меньше, чем та блудница, которая сегодня продает себя на улицах Москвы. Мы точно так же нуждаемся в этой благодати. Когда мы встанем на колени и признаем этот факт, тогда великая Божья милость придет в наше сердце, и тогда человек покается. Тогда он действительно сможет оставить грехи свои, сможет воспринять эту Божью благодать. Ибо написано, благость Божья ведет тебя к покаянию. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота, всякой душе человека, во-первых, делающих злое, во-первых, иудею, потом и еллину. Где апостол Павел увидел эту скорбь? Где он увидел эту тесноту? Где он увидел этот гнев? Это проклятие, которое он увидел это на Голгофе. Он увидел Сына Божьего, который страдал за грехи каждого из нас. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом еллину. Да благословит всех нас Господь, чтобы мы в своей жизни смотрели на Христа, чтобы Господь дал нам то глубокое покаяние, которое сегодня должен пережить каждый из нас в своей жизни. И если мы не переживем свое личное покаяние, он говорит, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты погибнешь. Но это не будет Божие наказание – это то, что ты избираешь в своей жизни. Либо принять Божью милость, любовь Его, чтобы твое сердце разбилось, и ты сказал: «Господи, я последний грешник». Чем глубже мы будем понимать Божью любовь, тем глубже будет наше покаяние. И еще, если вы забудете эту проповедь, не забудьте историю про старца и учителя. Воспринимайте грех ближнего своего как свой грех. Воспринимайте боль ближнего своего как свою боль. И тогда Бог приведет вас к Царствию Божьему. Потому что это сделал для нас Иисус Христос. Аминь. Помолимся. Помолимся Господу.